Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников
Дорогие
за рубежом.
Братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Сегодня день знаний, и мы сердечно поздравляем учащих и учащихся с началом нового учебного года. Накануне, по преимуществу в праздник Успения Пресвятой Богородицы, а нынче это был воскресный день, во всех храмах состоялись молебны на начало нового учебного года. Да укрепит Господь всех труждающихся на ниве просвещения светом Христовым. Программу этого часа откроет слово на праздник Успения Пресвятой Богородицы протоиерея Алексия Ладыгина. Затем в передаче Елены Смирновой из цикла «Коломенская святыня и достопамятности» главный хранитель музея «Коломенская» Ольга Анатольевна Полякова расскажет о сюжетах и иконографии икон Успения и особенностях Соловецкой иконы, спасенной искусствоведами Коломенского из разоренной богоборцами обители. Затем, после отпускного перерыва, профессор Елена Владимировна Степанян-Румянцева продолжает читать отрывки из своей авторской рубрики «Открытый дневник». А в завершении часа прозвучит передача из архивов нашей радиостанции. Вы вновь услышите голос преснопоминаемого Владимира Леонидовича Махнача, историка, искусствоведа, члена Союза писателей. В сентябре 1911 года, 105 лет тому назад, в Киевском театре был расстрелян премьер-министр России Петр Аркадьевич Столыпин. И вы услышите размышления нашего преснопоминаемого автора Владимира Махнача о реформе Столыпина. Дорогие братья и сестры, минувшее воскресенье мы с вами торжественно вспоминали Успение Пресвятой Владычицы нашей, Богородицы и Преснодевы Марии. Предлагаем вашему вниманию слово на этот праздник протоиерея Алексия Ладыгина.
Сегодняшний день особенный. Сегодняшний день называется Пасхой Пресвятой Богородицы. Мы с вами пережили воскресение Христово, мы с вами пережили спасительный подвиг нашего Божественного Спасителя. И, конечно, можно было бы поставить в этом точку. Именно этим событием заканчивается домостроительство Божие. Но Господь дарит нам через Церковь Христову еще целую плеяду различных священных событий, которые обогащают нас и которые, в свою очередь, открывают нам некую тайну и завершенность этого спасительного Божьего пути. Почему именно с Успением заканчивается церковный год? Почему он начинается Рождеством Богородицы? Нам еще с вами предстоит поговорить и порассуждать на эту тему, но сегодняшним днем, сегодняшним событием заканчивается церковный год. Именно Успение Пресвятой Богородицы. В этом заложена великая тайна. Не просто то, что она сегодня лежит в гробе и уходит с этой земли. Если мы внимательно прислушивались к песнопениям, которые сегодня являлись гимном этого праздника, этого события, то мы понимаем, что так мы думать не можем, потому что она и в успении своем не оставляет мира. Она всегда с нами, она не уходит от нас. Но в чем же тогда тайна сегодняшнего праздника? Именно в том, что Господь совершив Пасху, совершив свое воскресение, тем самым показывает путь человека на небо. Но каким образом? Понятно, что мы говорим о воскресении, понятно, мы говорим о том, что по этому пути должен пройти человек. Но Бог совершает это силою Своей. Каким же образом мы будем причастны к этому? И это практическое осуществление совершает Пресвятая Богородица. Она единственная находится в этом списке сегодня, потому что ее особенная роль, ее особенное служение должно явить нам открытие этой тайны. И оно открывается, если каждый из нас, ежели умрет, то со Христом, говорит Священное Писание, воскреснет. И это будет в то время, когда Господь придет судить этот мир. Тогда наши души соединятся с телами, и воскреснем мы для жизни вечной, если будем достойно жить, и если будем идти вслед за своим Божественным Спасителем. Матерь Божия показывает, как это будет и как это возможно. Она тоже умирает. Она не должна была умереть, потому что ее особая заслуга. Она вместила в себя невместимого Бога. Она соединила эту святость в самой себе. И в этом заключается великая тайна. Но она умирает, потому что однажды согрешил человек, и исполняется на всем человечестве заповедь Божия. А если не исполните эту заповедь и вкусите плодов от древа познания добра и зла, смертью да умрете, мы прикасаемся к смерти, потому что мы сродники Адама. Адам согрешил, и смертная тля сейчас разрушает каждого человека. Прикасается к смерти каждый. Прикоснулась к смерти и Пресвятая Богородица. Но уже на третий день Господь ее воскресил и забрал не только ее бессмертную душу, но и забрал ее тело на небо. Это Пасха Богородицы. Это тот живительный пример, который она показывает нам. Это тот путь, по которому мы пойдем при определенных условиях жизни. Кто не верует и не крестится, говорит нам Священное Писание, тот не будет спасен. Тот, кто не живет в борьбе со грехом, разрушающему человека и приводящего его к смерти, тот также не будет воскрешен в последний день вместе с нашим Господом. Тот не будет причастен к вечности, а тот, кто пойдет вслед за Пресвятой Богородицей, тот, кто будет научаться ее спасительному пути, для того откроются безграничные пределы Царствия Небесного. Наши предки говорили так: «Всему делу венец, не начало, а конец». Господь не судит человеку по начальному пути. Господь не судит человека за совершенные грехи. Господь судит человека за то, какие усилия он применил для того, чтобы победить грех в самом себе. Господь будет подводить итог конечной жизнью человека. И мы всегда должны взирать на собственную жизнь. А может быть, если Господь и дает нам такую возможность, не посылая на внезапную наглую смерть, на последние дни своей жизни. И вот для нас очень важно понять, какими они должны быть. Ведь сегодня не секрет, многие боятся смерти. Боятся в связи с этим и священника, который может прийти перед смертью поисповедовать и причастить. А не приведи Господь пособоровать, значит, тут же мы обязательно должны будем умереть. И это все растет в сознании человека. И человек в итоге приходит к рубежам земной жизни абсолютно неподготовленным. Что же мы должны делать? Как мы должны жить? И вот в этом нам подсказывает последние дни жизни Пресвятой Богородицы. А как она жила? Она проводила, говорит нам Священное Предание, последние минуты своей жизни в молитве. Она проводила, ходив по тем местам, по которым ходил ее Божественный Сын. И вот молитва должна быть уделом жизни всякого человека. Особенно человека, который уже прожил или перешел к преполовине своей земной жизни. Молитва – это то, что обогащает человека, то, что приближает его к концу жизни. Пресвятая Богородица в молитве вымолила явление архангела Гавриила, своего земного спутника, который указывал ей на определенные итоги ее жизни. Конечно же, и каждый из нас может удостоиться некого определенного знака, который архангел Гавриил сказал Богородице. Он сказал о том, что приходит завершение ее земная жизнь. Мы знаем, что многие святые тоже удостаивались такого открытия от Бога. Но многие не знают, не знаем и мы, когда Господь призовет нас к себе. Как тогда поступать нам? А нам нужно помнить о том, что мы должны быть всегда готовы дать Богу ответ за всю свою жизнь. То есть эта внутренняя готовность, она должна пребывать всегда с нами, а мы, в свою очередь, бороться с той суетой, которая предлагает нам земная жизнь, и с теми грехами, которые одолевают нас в течение жизни. В конце своей жизни, говорит нам Священное Предание, Пресвятая Богородица пожелала раздать все свое небольшое имение. И она поделилась своей одеждой, которую она ткала и шила собственными руками, с теми, кто окружал ее. И нам предлагает Господь, особенно в конце своей жизни, не обогащаться тем земным богатством, которое одолевает нас, но найти себе верных друзей и спутников, которые будут ходатайствовать за нас перед Господом. Кто является этим верным другом и спутником? Сам Господь. А через кого Он являет нам такую милость? Через тех, кому мы можем благотворить. В Священном Писании говорится о том, что когда мы даем кому-то милостыню, даем взаймы, то мы даем не просто человеку, руку протягивает нищий, а принимает сам Господь. И тем самым Господь является должником для каждого из нас. И Он обильно воздает за эту милостыню в день тогда, когда мы явимся и встанем перед Его лицом. Господь являет великую милость, указывая нам на путь Пресвятой Богородицы. Она пожелала видеть в конце своей жизни святых апостолов. И апостолы с разных концов земли, и мы сегодня слышали удивительные песнопения, в которых говорилось, как апостолы от конец земли, то есть с разных концов земли, были перенесены в одночасье в дом Пресвятой Богородицы. И она всех их увидела. Она услышала их слова и назидания в последние минуты. Каждый из христиан должен также стремиться в последнюю минуту увидеться со священнослужителем, рассказать ему о своей жизни, принести покаяние и получить назидание. Конечно, мы сегодня становимся свидетелями того, как Господь взял душу Пресвятой Богородицы на свои руки. Мы можем помышлять и об этом. Можем ли мы представить, чтобы Царь Славы явился у нашего одра и взял наши грешные души на свои пречистые руки. Конечно, это дерзновенно, но Господь и большее может явить каждому из нас. Если мы будем достойны, в конце жизни мы можем также встретиться с Господом, приняв тело и кровь, и через это не только встретиться, но и соединиться с Ним. Это не просто слова, дорогие мои, это действительно глубочайшие размышления, потому что в моей даже небольшой священнической практике были многие случаи, когда достойные, находясь в коме, приходили в себя перед смертью, когда приходил к ним священник, чтобы удостоиться причастия святых Христовых тайн. А сколько людей, которые не желают этого и не бывают достойными, когда мы приходим к ним по приглашению их родственников, они либо из сознания уходят, либо уста не могут открыть, а иногда приходит священник, не успев облачиться, такой человек умирает. Все о том, что мы видим, и о том, что мы сегодня говорили с вами, необходимо растить и взращивать в собственном сердце, имея глубокую веру и надежду на то, что если мы все-таки будем и чего-то недостойны, то мы в своей жизни имеем великую заступницу и ходатайцу, Пресвятую Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию. Она всегда являла и являет нам свою заботу о нас недостойных. Она помогает нам в нашей жизни, она поддерживает нас в каких-то жизненных испытаниях, она исцеляет наши немощи физические и духовные и дает возможность принести покаяние. Некоторые святые отцы говорят о том, что Матерь Божия вымаливает для каждого из нас покаяние. Казалось бы, мы хотим, чтобы она вымолила для нас что-то вещественное, что-то такое, которое можно потрогать или зажать в своей руке или в своем кулаке. А она вымаливает для нас покаяние. Покаяние – это очищение. Покаяние – это изменение. Покаяние – это приближение к святости, а значит, к Царствию Небесному. Поэтому покаяние – самое большое богатство и самый большой дар, который Господь являет нам в нашей жизни. Ну и, конечно же, Матерь Божия всегда являлась и будет являться ходатайцей за нас грешных, и после нашей смерти, чтобы мы смогли достойно пройти мытарство, и чтобы, конечно же, Господь нам по ее молитвам явил милосердие на страшном своем суде. Мы сегодня еще и еще раз с вами, дорогие мои, имеем возможность прикоснуться к плаченице Пресвятой Богородицы, рассказать ей о своих жизненных проблемах, может быть, о радостях и трудностях, которые посещают нас. И когда будете прикладываться к плащанице, поговорите с ней. Расскажите ей о тех переживаниях, которые есть в вашем сердце. И она, как заботливая мать, обязательно поможет. Она не останется безучастной в нашей земной жизни. И, конечно же, не забывайте молиться о своих детях, о близких, о тех, кто нуждается в молитве и помощи не только чисто вот земной, физической, но и духовной. Всех вас, дорогие мои, еще раз поздравляем от души с праздником Успения Пресвятой Богородицы, с окончанием Успенского поста, ну и приближающимся началом учебного года. Мы сейчас с вами отслужили молебное пение для отроков перед началом учебного года. Перед этим вынесли и положили на плащаницу икону преподобного Сергия Радонежского с его частицей мощей, которые нам передали из Троицы Сергиевой Лавры. Поэтому, дорогие мои, обязательно научите детей молиться и просить преподобного Сергия, который всегда помогает всем учащимся, чтобы Господь открыл их разум, и Он уяснил самые главные и спасительные учения, которые им будут преподаваться. И вот и я рос с детства, всегда в храме была традиция, и приходили всегда с семьями, и мужья, и жены, и дети, и бабушки, и дедушки. И каждый просил, чтобы Господь благословил семью, благословил родителей, благословил детей молитвами Царицы Небесной. Пройдем под плащаницей и будем верить в то, что покров Царицы Небесной сохранит нас от всякого зла и от всех врагов, видимых и невидимых.
Это было слово на успение Пресвятой Богородицы протоиерея Алексея Ладыгина.
Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает Елена Смирнова.
Коломенское. Святыни и достопамятности. Здравствуйте! Вас приветствует журналист Елена Смирнова из Коломенского. Конечно, у многих москвичей Коломенское ассоциируется с медом. Здесь всегда происходит ярмарка меда. Но наша передача о духовном, и поэтому я вас приглашаю припасть к духовным сотам. И сегодня Ольга Анатольевна Полякова, главный хранитель музея, главный знаток его сокровищ и тайн, заслуженный работник культуры, автор книг по иконописи, проведет нас по залам вехи истории Коломенского, которые связаны именно с духовными сокровищами. Запись передачи происходит во время Успенского поста, и сегодняшней темой передачи будет икона Успения Пресвятой Богородицы. Здравствуйте, Ольга Анатольевна.
Здравствуйте, Елена Александровна, и здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы с вами находимся в одном из залов нашей экспозиции «Вехи истории Коломенского», который расположен в передних парадных воротах музея-заповедника. Этот зал мы назвали «Золотая кладовая». И, судя по названию, может быть, радиослушатели подумают, что здесь золото выставлено.
Но здесь действительно все сверкает золотом, Ольга Анатольевна.
Здесь сверкает золотом, но не золото главное в нашей экспозиции. Золотая кладовая – это те духовные богатства, те бесценные сокровища русского церковного искусства, которые находятся в коллекции музея Коломенское, и та его лучшая часть, которая выставлена в нашей экспозиции «Золотая кладовая». Здесь прекрасные иконы, здесь облачение священнослужителей, ткани, переливающие золотым и серебряным шитьем, резные царские врата, покрытые позолотой, скульптура. И вот одно из главных сокровищ этой «Золотой кладовой» – икона Успения Пресвятой Богородицы, икона большого формата, ее размер 140 на 90 сантиметров. Она очень так торжественно представлена в этом зале. И сегодня я хотела бы представить радиослушателям вот этот образ, уникальный не только для нашего собрания, но и для всей русской иконописи. Икона Успения поступила в наш музей в 1939 году с Соловецких островов. Напомню радиослушателям, что Соловецкий монастырь к тому времени уже был упразднен. Он был упразднен в 1921 году, когда там был создан первый концлагерь в нашей стране, и, к сожалению, сокровищам церковного искусства грозило полное уничтожение. В 1939 году, когда лагерь уже ликвидировали, и тем остаткам культурного наследия Соловецкого монастыря, которые были на Соловецких островах, грозило полное уничтожение. Вот тогда московские музейщики смогли вывести в Москву некоторые иконы, памятники резьбы, книжности Соловецкого монастыря, и это осело в ряде музеев. Часть Соловецкой коллекции хранится, реставрируется, сберегается и экспонируется в нашем музее, музее-заповеднике Коломенское. Так вот, икона Успения, когда ее отреставрировали, когда ее изучили, а мы поднимали очень много документов, документов монастырских описей, мы поняли, что это одно из таких сокровищ русской художественной культуры и сокровищ иконописи XVII века. Давайте рассмотрим сначала этот сюжет. Икона Успения. Что изображается на иконе Успения Пресвятой Богородицы? Это многофигурная композиция. Главную часть этой композиции занимает ложе с изображением Богоматери. Богоматерь покоится на высоком ложе, задрапированном красной тканью с золотой каймой. Голова ее покоится на красной подушке, глаза закрыты, руки скрещены на груди. Богоматерь облачена в красный мафорий, зеленую тунику и зеленый чепец. Красные башмаки у Богоматери – это символ ее царственного достоинства. На челе и плече золотая звезда – символ девства. Над фигурой Богоматери на фоне мандорлы возвышается фигура Христа. Он облачен в красные одежды, пронизанные золотыми пучками асиста. Взор его обращен к лику усопшей Богоматери. А в руках Спаситель держит младенца, запеленутого в голубые пелены. Это душа Богоматери. Младенец воздел руки вверх. Это знак принятия молитвы, принятия божественной благодати. Вот эта мандорла, которая пронизана лучами золотого света, исходящего от Спасителя, увенчана огненно-красным серафимом. Выше находится круглая сфера, на которой изображен престол, а на престоле восседает Богоматерь. Эту сферу несут вверх четыре ангела. Куда несут четыре ангела Богоматерь во плоти? Они несут ее в рай. Рай изображен на иконе в верхней части в виде такого золотого розового сегмента и красных раскрытых створ рая. И из рая склоняются вниз, готовые принять престол с Пресвятой Богородицы, ангелы с покровенными руками. Эта композиция «Успение» включает в себя и такой сюжет, и такую иконографическую деталь, которая в истории искусства получила название «Облачное Успение». Здесь в верхней части изображены облака. На облаках стоят апостолы. А апостолов эти облака несут ангелы. И в нижней части композиции, вокруг ложа Богоматери, мы видим сцену прощания апостолов с усопшей Богоматерью. Вокруг ложа склонились апостолы. Здесь узнаются апостол Петр, у него в руке кадила. Апостол Павел у ног Богоматери. А апостол Иоанн Богослов склонил голову. Эта композиция Успения, она отражает вот то содержание праздника, которое сложилось в византийском искусстве уже в III, в IV веках. Это дом Иоанна Богослова, где Богородица жила перед своим Успением. И ангелы принесли апостолов к ложу Богоматери, и здесь и представлена вот эта сцена прощания апостолов с Богородицей. Помимо апостолов скорбящих, здесь находятся и четыре епископа. Это Дионисий Ареопагит, это Иаков, брат Господень.
По преданию, они как раз и находились рядом с ложем Пресвятой Богородицы во время ее Успения.
Во время Успения здесь еще епископ Тимофей, Ефесский и Иерафий Иерусалимский. Здесь находятся и праведные жены. И лики всех присутствующих при этом торжественном и скорбном моменте очень скорбные и очень торжественные. Но посмотрите, здесь еще присутствует и архитектура. Слева и справа возвышаются такие башнеобразные постройки зеленого и желтого цвета. Это и есть в условном языке русской иконописи обозначение того, что действие происходит в доме. Вот так обозначен дом Богородицы, дом Иоанна Богослова на горе Сион. И так же, как в иконе может быть соединены разновременные действия, здесь представлено тоже еще одно событие, случившееся уже после того, как ложе Богоматери было вынесено из дома Иоанна Богослова, и скорбное шествие проходило по Иерусалиму. Здесь отражено чудо об Афоне. Кто такой Афония? Это один, ну, судя по текстам апокрифа, нечестивый, наверное, священник иудейский по имени Афония, который во время этого шествия решил опрокинуть ложе Богоматери. И он протянул руки, намереваясь сделать вот это дело и осквернить мать Иисуса Христа. Но внезапно явился ангел, воздел свой меч и отсек руки Афонии. Вот как раз этот момент изображен в нижней части композиции. Мы видим припавшего на колени Афонию, отсеченные кисти его рук, архангела Михаила, который воздел свой меч, в другой руке он держит ножны, он в таком энергичном движении, облачен в зеленую рубаху, алый плащ, у него распростерты крылья, он в золотых сапогах. И вот эта сцена называется в христианском искусстве «Чудо об Афонии». Почему чудо? Потому что Афония вот в этот момент уверовал в Богоматерь. И по молитвам святых он был исцелен. И руки, и кисти рук у него вот приросли, и он стал верить в Пресвятую Богородицу, в Господа Иисуса Христа. Я бы хотела обратить еще внимание на плотную заполненность вот этого иконного пространства. И центром этой композиции, конечно, является и ложе с усопшей Богоматерью, и фигура Спасителя, который взирает на Богоматерь. В чем смысл этой композиции? Смысл в том, что Успение Пресвятой Богородицы – один из таких великих праздников, посвященных Богоматери, а может быть, это и есть главный праздник, посвященный Пресвятой Богородице, говорит нам о том, что Успение – это очень важное событие в истории христианства, потому что Богородица телесно была вознесена в рай. Как раз здесь наглядно показано в этой иконе.
То есть человек был вознесен. Правда? Это для нас очень большое утешение. И даже, дорогие радиослушатели, вы ведь это прекрасно знаете. Есть такое предание, что как вот мы с вами проведем Успенский пост, так и сама Пресвятая Богородица встретит нас по нашим успениям. Вот она там как раз и восседает на троне.
Восседает на троне телесно, живой человек поднимается на небеса.
Да, по преданию, ведь когда апостол Фома, который не успел прибыть на погребение Пресвятой Богородицы, когда он пришел, он попросил, чтобы ему открыли эту пещеру, а она ведь была погребена в той пещере, где были погребены ее родители, святые
Аким и Анна.
Да, и где был погребен Иосиф. И когда вскрыли, то оказалось, что тела ее нет. А между прочим, если вот вы будете в Иерусалиме, я думаю, что и многие из вас уже были, обратите внимание на ложе Пресвятой Богородицы. Такое ложе, такой конфигурации, с такими отверстиями делали только для дев, только для девственниц. И это еще одно уже материальное доказательство того, что Пресвятая Богородица и по Рождестве Дева, и до Рождества Дева.
Посмотрите, вот эта икона имеет такое же символическое значение, символическое деление, как и христианский храм, где есть мир горний, и это как раз раскрытые створы рая, где есть небеса, и где есть мир дольний, дом Богородицы, где проходит прощание.
И как четко отразил иконописец Соловецкого монастыря, что мир наш дольний полон скорбей и полон смятения, Вот тот же Афоний здесь изображен не просто так. Вот он, наш мир, мир страстей, мир неверия и в то же время мир чуда.
Гармония мира хорошо представлена на иконе, в том числе и ее колоритом, ее цветом. Я уже сказала, что Богородица облачена в темно-вишневый мафорий, зеленую тунику, зеленый чепец. Густого красного цвета ткань драпирует ложе, на которой возлежит Богоматерь, под головой ее красная подушка.
Это тоже символ царской власти.
Царство и говорит о царственном происхождении Девы Марии. Апостолы облачены в одежды зеленого, красного и желтого цвета. Это самый такой употребляемый цвет в этом образе. И, вы знаете, здесь такой принцип применен очень интересный мастером этой иконы – изображение одного оттенка цвета на таком же оттенке цвета. Ну, например, яркий плащ архангела Михаила, ярко-красный плащ, он изображен на фоне темно-красной ткани, которая задрапирована ложе. То же самое облачение апостола Павла, он в хитоне красного цвета, который практически находится вот на фоне красной ткани. Облачение Спасителя, хитон Спасителя, такого бордового цвета, сияющего золотом, на фоне розовой мандорлы. И золотые лучи божественной славы, божественной премудрости соединяют вот эти цвета. Здесь иконописец, удалось установить его имя вот после того, как нам пришлось поработать с очень многими письменными источниками, описями Соловецкого монастыря. Ну, во-первых, где находилась эта икона в Соловецком монастыре? Вот в течение трех столетий она находилась в иконостасе главного Преображенского собора Соловецкого монастыря. В главном иконостасе, в местном ряду, там, где находятся наиболее почитаемые иконы. Вот рядом с иконой Богоматери Тихвинской она была постоянно. И при описях Соловецкого монастыря, когда идет упоминание об иконе Успения, то в записях 1640 года мы находим икона Успения письма Назарьева. Значит, уже имя иконописца понимаем – Назарий. А при дальнейшей работе с документами удалось установить, а кто же этот Назарий? Оказывается, Назарий – это иконописец Назарий Истомин Савин, московский иконописец, сын потомственных иконописцев, потому что отец его был Истома Савин, знаменитый патриарший иконописец, и брат у него Никифор Савин тоже был иконописцем.
А какого же времени?
И эта икона – тоже мы можем сказать уже точную дату, это 1621 год. Почему? Потому что во вкладной книге Соловецкого монастыря есть такая запись о том, что икону Успения письма Назарева сделал вклад игумен Иринарх. Игумен Соловецкого монастыря Иринарх заказал эту икону в Москве, и даже известно, что игумен Иринарх ездил в Москву, и сохранилась книга, вот такая роспись расходов, цитирую, езды в Москву игумена Иринарха, и даже упомянута сумма денег, которая была заплачена за эту икону. Это было 80 рублей серебром, огромная по тем временам сумма.
Но ведь и сама икона, оклад, по-моему, тоже серебряный.
Да, мы сейчас видим серебряный оклад на полях, но это не тот первоначальный оклад, который был в XVII веке. Хотя в документах упоминается образ Успения Пресвятой Богородицы, да, оклад серебряный. Вот этот серебряный басменный оклад первоначально закрывал не только поля, но и фон иконы, и нимбы святых. Это можно заметить по небольшим сохранившимся отверстиям от маленьких гвоздиков, которым обычно иконописцы закрепляли серебряный или золотой оклад на иконах. Но здесь прекрасный серебряный оклад на полях. Это чеканка высокого рельефа с прекрасным растительным орнаментом, очень сочным. И мы тоже теперь можем уверенно сказать по записям. Оказывается, в 1799 году, то есть это уже конец XVIII века, местный ряд икон получил новые оклады, цитирую, «из вкладного ломаного серебра». То есть из старого серебра были выполнены вот эти чеканные поля и украшен прекрасно этот образ Успения Пресвятой Богородицы.
Ольга Анатольевна, наверное, ломаное серебро имеется в виду то серебро от подвесок которые были от подношений, которые были поднесены этой иконе. Скорее всего, ведь такая традиция существует обычно.
Елена Александровна, это можно только предположить. Это или только иконе, или ломаное серебро было в монастыре, вот, ну, как бы в запас для того, чтобы устраивать такие подношения, как оклады к наиболее чтимым иконам. Еще хочу отметить вот такой замечательный золотой фон. Еще хочу отметить в колорите иконы присутствие удивительно оливкового цвета, которым написаны облака. И вообще вот художественной манере Назария Истомина Савина присуща удивительная мягкость, плавность линий, великолепное искусство тонкой плавной линии, которой очерчены фигуры. Мы вспоминаем, что Назарий Истомин Савин воплотил в себе и лучшие черты мастеров так называемой строгановской школы, которым присуща очень тщательная отделка речного, вот такие мягкие плавные линии, небольшие пропорции удлиненные у персонажа с небольшими руками и головами, и фигуры как бы поставлены несколько на цыпочки. Это особенно можно видеть на облаках, когда апостолы, летящие на этих облаках, вот стоят так, на, скажем, на цыпочках, и облака похожи на драгоценные жемчужные раковины, они такими каймами обрамлены. Кто такой еще Назарий Истомин Савин? Он работал в Москве и оставил очень монументальные известные работы. В 1627 году Назарий Истомин Савин выполнял заказ по написанию икон в Рисположенскую церковь Московского Кремля. Это очень такой монументальный, ну пусть она камерная церковь, но иконостас монументальный и показывает высочайший уровень этого мастера, знаменитого патриаршего иконописца, который, конечно, выполнял заказы и работал и на патриарха, и на государя. А напомню нашим радиослушателям, а какой государь-то вот в это время? Это государь Михаил Федорович Романов, первый царь из династии Романовых.
То есть только что закончилось смутное время, но русское иконописное искусство было все равно в полном расцвете, невзирая на вот эти десятилетия смуты.
Вот это очень интересно, понимаете, здесь, вот начало смуты, смутное время, ведь мы не находим здесь каких-то огромных работ по украшению крупных монастырских ансамблей, да, здесь в основном были камерные работы, какие-то небольшие заказы выполнялись, келейные иконы, а вот уже начало 20-х годов 17 века, пожалуйста, начинают восстанавливаться монастыри, начинают после разорения польско-литовского восстанавливаться храмы, и вот такие монументальные появляются композиции, как эта большая монументальная праздничная икона Успения Пресвятой Богородицы, выполненная по заказу игумена крупнейшего северного монастыря. Ведь напомню радиослушателям, что в течение столетий Соловецкий монастырь был крупным и духовным, и художественным центром русского севера. И еще хотелось бы сказать про жизнь этой иконы уже в музее, потому что в музее она была бережно отреставрирована, сохранена и в течение десятилетий находится в нашей постоянной экспозиции. Эта икона не убрана в запаснике, она доступна для всех. Мы показываем ее в экспозиции, показываем ее на выставках. И еще раз напомню радиослушателям, что мы находимся в постоянной музейной экспозиции «Вехи истории Коломенского» в зале «Золотая кладовая», украшением которой является вот этот образ Успения Пресвятой Богородицы, письма Назария Истомина Савина, замечательного московского иконописца.
Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что сегодня об иконе Успения из Преображенского Соловецкого монастыря, а ведь вы знаете, что Преображение у нас празднуется во время именно Успенского поста, и нам сегодня очень повезло, что об этой чудной иконе, драгоценности русского искусства и духовного, и материального нам рассказала главный хранитель музея-заповедника Коломенское Ольга Анатольевна Полякова, заслуженный работник культуры, автор книг по иконописи и наш бессменный путевождь по Коломенскому. Благодарю вас, Ольга Анатольевна. Вы прослушали очередную передачу из цикла
Коломенское, святыни и достопамятности. Вела передачу журналист Елена Смирнова.
«Открытый дневник» – это новая авторская рубрика профессора Елены Владимировны Степанян-Румянцевой.
Я продолжаю читать мои записи, причем по некоторым причинам мне хотелось бы начать с самых недавних, а потом перейти к более таким календарно отдаленным, и слушатели сейчас поймут, почему. Итак, вот 25 июля, под которым стоит следующая запись, довольно обширная. Вчера, то есть 24 июля, в Ольгин день, 90 лет от роду, скончался Вильямс в святом крещении Вилл Алексеевич Невский, старейший сотрудник Абрамцевского музея, знаток Врубеля, каких, наверное, не бывало, великий реставратор. Майолики Врубеля в музее все им отреставрированы. Всю жизнь он писал книгу о Врубеле, но, по-моему, не закончил. Слишком много было, что сказать на эту тему. Как-то он читал у меня домашнюю лекцию о майоликах Врубеля, но больше о нем самом. Он хотел, это все присутствующие чувствовали, развеять все мрачное, все неблагоприятное, что могло быть связано с именем художника. Со своим прелестным артистизмом он воссоздавал такие подробности врубелевской биографии, что эти сценки сейчас у меня перед глазами. А когда из окрестностей Абрамцева, и не только, поступала на музейную экспертизу майоликовая ваза или скульптура, его мнение было решающее. Прежде он был душой компании, когда был моложе. Артистично изображал всех директоров Абрамцева, которых пережил. А вот один из последних, губитель Абрамцева, перевел этого драгоценного специалиста на зарплату, кажется, сторожа. Ответ Вильямса Алексеевича был следующий. «Я здесь останусь до принудительного увольнения». Помню, много лет назад, во время одного музейного празднества, дело было в марте, он предложил мне прогуляться босиком по снегу, а я согласилась, такой он был заводной. Внешность была у него простонародная, в том же смысле, что у Льва Толстого. Одежда всегда рабочая, бедная, ватники, штаны какие-то затрапезные, ковбоечка. Во всяком случае, я его таким всегда видела. Свитер штопанный, но все чистое, ладно пригнанное. Он был худощав и складен, ловок, изящен во всем этом бедном прикиде, в бедном быту своей абрамцевской мастерской, пока его мастерской этой самой не лишили. Прощайте, милый, незабвенный Вильямс Алексеевич». А вот самый Ольгин день, 24 июля. Я уже говорила, да и все знают, что каждый новый день в Фейсбуке начинается с такого предложения. О чем вы думаете? Вот я отвечаю на это всегдашнее предложение Фейсбука. Я скорее вспоминаю, хотя и волей-неволей призадумаешься над этим воспоминанием. С подругой Леной, она, кстати сказать, частый гость Радонежа, гуляя, дошли до Абрамцевской церкви. Там в ту пору раз в неделю служили монахи Черниговского скита. Служба кончилась, но невдалеке стоял архимандрит, беседуя с кем-то из музейных. Теперь уж он владыка. Благословляя, узнал наши имена и сказал, сегодня ваши именины на 90%. Об этом же напоминает мне всегда Олеся Николаева, замечательная поэтесса, которую, я думаю, все знают, когда поздравляет меня с именинами в начале июня. Еленин день и ее тоже. Правильно. Только бы тянуться в эту сторону, за истинными Ольгами и настоящими Еленами. Поздравляю мою драгоценную, болящую Ольгу Костину, очень большого искусствоведа, дивного человека. Она не бывает на Фейсбуке. Олесю Николаеву, само собой разумеется. Ольгу Сухенко, Ольгу Хлопину и вообще всех русских, всех православных христиан с днем матери нашей равноапостольной княгини Ольги. Говоря словами Суворова, мы русские, какой восторг.
Вы слушали очередную передачу из авторского радиоцикла профессора Елены Владимировны Степанян-Румянцевой «Открытый дневник». из архивов радиостанции «Радонеж». 5 сентября этого года мы будем вспоминать 105-ю годовщину со дня гибели выдающегося государственного деятеля дореволюционной России Петра Аркадьевича Столыпина. Продолжает эту тему программа, которую провел в свое время на наших волнах Владимир Леонидович Махнач.
В 1906 году был издан высочайший указ о праве выхода крестьян из общины. Началась аграрная реформа Петра Аркадьевича Столыпина. Этот указ ликвидировал недостаток великой реформы императора Александра II, который, освободив крестьян от крепостной зависимости помещику, оставил земледельца в крепостной зависимости общины. Крестьянин владел своей землей через полосно, и обрабатывать их тоже надо было в разных местах. Через несколько лет мог быть проведен коренной передел земли, дабы опять выровнять по числу едоков землю в общине. А, следовательно, земля, которую крепкий крестьянин обиходил, могла достаться крестьянину поплоше, а крепкому крестьянину другая, за которую он не ходил столь усердно. На этом положении спекулировали революционные бандиты, прежде всего партия социалистов-революционеров, эсеров, возбуждая крестьянские недовольства. Столыпинская реформа предоставляла безоговорочное право земледельцу выделиться из общины, причем получить причитающуюся долю земли обязательно одним массивом, одним куском. Фактически за 5 лет Столыпинской реформы подали заявление о выходе из общины 1/4 землевладельцев. Стать на путь крепкого крестьянина, хуторянина и умножать свое достояние. Другие, выделившись, продали землю и ушли в города, где небывалый рост промышленности тормозился из-за постоянной нехватки рабочей силы. Первая по темпам роста, 5-я по общему промышленному уровню в то время Россия не знала проблемы безработицы. Тем же остальным крестьянам надо было подумать. Такие реформы не проводятся за несколько месяцев, как мечтают наши нынешние политические деятели. Столыпин планировал 20 лет, ну, со всей подготовкой. Результат реформы не замедлил сказаться, но об этом вы можете прочитать в целом ряде книг, которые вышли о Петре Аркадьевиче за последние годы. О Столыпине надо знать все и знать детально. Какие нарекания обращены к Столыпину? Я сейчас не имею в виду нарекания со стороны тех, кто недолюбливает Россию. Я не буду говорить сейчас о Столыпине, национальном, русском и православном государственном деятеле. Коснемся только реформы. И до сих пор многие упрекают Столыпина, что он поощрял чужеземный капитализм и разрушал исконную славянскую общину. Неверно. Принципиально неверно. В этом грубейшая ошибка, если не демагогия. Исконная славянская община всегда была общиной хозяев. Да, земля не уходила из общины, но она не уходила и от земледельца до тех пор, пока он сам не бросал ее в бедствие ли, или уходя в город, или поступая на службу князю. Она была как бы за ним закреплена, хотя земледелец не был закреплен за землей. Общинник, смерть, а в позднем средневековье уже крестьянин, обрабатывал не общинную землю, а свою. Платил сначала дани, а затем подати. Не вместе с общиной в круговой поруке, а сам. Со своего хозяйства, со своей семьи. А что же община? А община — это были выгоны, луга. Языческие празднества когда-то, а затем приходской храм, его клир, его благоустройство, книги, без которых нельзя совершить богослужение. Община — это была и взаимопомощь. Еще в начале нашего века в иных местах, особенно на русском севере, погорельцу миром ставили в сезон дом. Но это ни в коем случае не было колхозом. Учтите, пожалуйста, если хутор — южнорусский термин, то деревня в домонгольской Руси повсеместно, в новгородской еще в XVII веке, а на русском севере даже и в XX веке означало одно двухдворное хозяйство. Деревня — это и был хутор. Кроме этого, были села, конечно, были погосты, но обособленное крестьянское житье, нисколько не разрушая общины, это исконно российское. Особенно, повторяю, в северной ее половине, где, кстати, лучше всего сохранялись традиции российские. Так что те, кто возражает против умножения числа крестьян-единоличников, ведут себя не по-русски, да и не православно. Иван Александрович Ильин, выдающийся мыслитель, написал целое исследование о нравственном смысле частной собственности и привел в пример аграрную реформу Петра Аркадьевича Столыпина. Но мы не должны забывать, то, что нам навязывают сейчас, никакого отношения к Столыпину не имеет. Приватизация земли на уровне текущего момента — это не что иное, как предоставление земли перекупщикам, предоставление земли иноземцам. Уж одно-то мы с вами не должны забывать. Русская земля принадлежит русскому народу в самом прямом и недвусмысленном значении этого слова. Не может быть никакого права ее разбазаривания любым другим покупателям. А желающие создать такой прецедент могут не сомневаться, хотя было бы и жалко, если бы так произошло. Земля все равно будет отобрана, так или иначе. Не для создания новых колхозов, а в собственность единственному ее владельцу, русскому и обычно православному человеку. И нам действительно не дурно заботиться о восстановлении общины, об общинных порядках, об общинном самоуправлении, но это касается церкви, школы, взаимопомощи, это может касаться дорог и другого коммунального благоустройства, это может касаться водоемов, лесов, лугов. Это не может касаться обрабатываемой земли. Землю обрабатывает хозяин. Вот итог нашего размышления о аграрной реформе Столыпина. То, что сейчас проводили в виде крикливой кампании, то, что пытались оформить сомнительным референдумом, ибо голосующим людям предлагалось высказаться за возвращение земли народу, не имеет ничего общего с аграрной реформой Столыпина. А землю народу возвратить действительно надо. И она с Божьей помощью будет возвращена.
Вы слушали передачу из архивов радиостанции «Радонеж». Прозвучал голос нашего преснопоминаемого автора Владимира Леонидовича Махнача, который размышлял о реформах Петра Аркадьевича Столыпина к 105-летию со дня его гибели.